Все, что вы хотели знать о сексе и не боялись спросить, наконец-то! Михаил Лобковский ответит за все. Пока спят дети и впечатлительные сограждане, Михаил Лобковский отвечает на все вопросы про это.
И про то. В ночь с воскресенья на понедельник с 0 до 2 часов.
Доброй ночи, Михаил Лобковский, ночная программа. Сегодня все очень просто. Так как последняя программа не состоялась из-за выборов, то сегодня, восполняя этот пробел, я отвечаю на ваши вопросы. Вы можете спрашивать то, что вас интересует, а я буду отвечать на то, что вас интересует. Вот, собственно, и все. Телефон 363-3659, смс 970-4545, код 985.
Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743-18-39. Звоните 743-18-39.
È un macaco senza storia, dice lei di lui. Che gli manca la memoria, in fondo ai guanti bui. Ma il suo sguardo è una veranda. Tempo al tempo e lo vedrai che si addentra nella giungla, no, non incontrarlo mai. Gioco tutto qui, ma sai, sono un vecchio sparring partner e non ho visto mai. Una calma più di grata. Segreta così, prendi il primo pullman via, tutto il resto è già poesia.
Da elefanti stesa sopra al macadam.
Ну, как я уже сказал, сегодня все очень просто. Вы спрашиваете, я отвечаю. Телефон 363-3659, СМС 970-45-45, код 985. Анна ни о чем не спрашивает, но гордится собой. Анна молодец. Она пишет, я не очень хорошая хозяйка, зато благодаря моим советам муж хорошо продвинулся по службе. И он это очень ценит. Здорово. Александр. Как-то часто приходит мысль в голову, что не надо было мне появляться на свет. А когда вижу все ужасы жизни, беспредел, приходит мысль, что детей вообще не стоит рожать. Негуманно это. Тем более в России. Что со мной? И это лечится? Спрашивает Александр. Ну, раз Александр спрашивает, лечится ли, то он сам, видимо, понимает, что что-то здесь не то. А здесь практически, Александр, все не то. Так, к сожалению, выглядит депрессия. Дело в том, что люди в таком состоянии видят жизнь так, как вы ее видите. Они видят только негатив. Объяснить, что в жизни много хорошего, мы сейчас с Наташей перед эфиром как раз вспоминали фильм «Лучше не бывает» с Николсоном. Когда человек болен, он не может оценить другую жизнь. У него не существует другой жизни, светлой жизни, хорошей жизни. У него, вот смотрите, что вы перечисляете, ужасы, беспредел, негуманно детей рожать и так далее. К сожалению, это вот состояние ваше, оно заставляет вас видеть только плохое. Объяснять, что жизнь не состоит из беспредела, бесполезно, потому что другого вы просто не замечаете. А почему вы это замечаете? Потому что вы находите отклик своим страданиям. Вам плохо, поэтому вы вокруг видите только плохое. Потому что это плохое, оно действительно как бы вам родное, это отклик для вашей души, такое понимание, сочувствие и так далее. А то, что хорошее и позитивное, это как-то вообще не ваше, чужое и, в принципе, не очень интересное. Александр, лечится это и лечить это надо. Потому что, если исходить из того, что удовольствие от жизни в хорошем смысле, это вообще главное, что есть жизнь, а вы его не получаете, то и надо лечить. Как если бы, например, у человека падало зрение, он переставал видеть вокруг себя. Естественно, он пошел бы к окулисту и сказал, я ничего не вижу, восстановите мне, пожалуйста, зрение. Так вот и у вас это происходит. Леня, я думал, Лена, нет, это Леня, спрашивает, стоит ли в школах вводить сексуальное образование и рассказывать о гомосексуальных отношениях? Леня, я сам... когда работал в школе, то вводил сексуальное образование, а относительно, конечно, сексуальное. Был какой-то предмет... психология, этика, семейная жизнь. Как же? Это было 30 лет назад, я уже все плохо помню. Но было. Про гомосексуалистов такого не было, но если дети задают вопрос, можно на этот вопрос ответить. Про гомосексуалистов. Что это рассказывать? Гомосексуализм, он существует в природе. И гомосексуализму подвержено не менее 4%, так сказать, всех живых особей на Земле. Не только людей, но и животных. Так что можете, конечно, не рассказывать, но тогда дети не будут знать, что это и как к этому относиться. Сексуальное образование, конечно, необходимо. Там была такая мутная история. С одной стороны, была попытка сделать это сексуальное образование. С другой стороны, комитет Госдумы, как он назывался, я уже сейчас плохо помню, но что-то типа по делам семьи и молодежи. Была такая женщина Екатерина Лахова. И другие были женщины, такие же, как Екатерина Лахова. Они бывшие все коммунисты. И, по-моему, они, когда в Думе были коммунистами, они категорически... возражали против сексуального воспитания, ну и по нам уже понятной привычке обвиняли во всем опять Соединенные Штаты Америки, которые хотят этим предметом сексуального воспитания, сделать так, чтобы в России дети не рождались. Вот такая была какая-то психопатическая идея. Но у нас она работает, поэтому сексуальное воспитание на этом прикрыли в школе. Борис спрашивает, что вы можете сказать в плане психологии об экс-кандидатах в президенты. Ну, мы на личности, конечно, Борис, переходить не будем. В каждой стране есть кандидаты, экс-кандидаты и сами президенты. Могу сказать только то, что обычно к власти стремятся люди с какими-то проблемами психологическими. человек непроблемный к власти не стремится. Единственный пример, который я знаю, да, это Гавел, который, ну, так сказать, волею судеб стал президентом Чехии, совершенно не стремясь туда. Просто так получилось, что он был тем, кем он был, и диссидентом, и совестью страны, и, наверное, одним из самых уважаемых людей. Его вот такая, знаете, рождественская сказка. Его сделали президентом. А те люди, которые вообще занимаются политикой, конечно, они, как правило, проблемные. Не без этого. Так, вот сколько вопросов, я даже потерял. Так. Отношения вдвоем? Не понял. А, БДСМ отношения, патология, откуда у человека берется тяга к садизму и мазохизму, спрашивает Катя. Катя, ну, разный уровень садизма и мазохизма присутствует. Но в пределах нормы можно считать садомазохистическими отношениями в сексе, когда там кто-то кого-то шлепает, делает, ну, так, не то, что прямо больно-больно, да, но так чувствительно, и другому это приятно, он от этого заводится. Вот недавно мы смотрели фильм «Опасный метод» про Юнга и Фрейда. Я не могу выговорить фамилию женщины, героини этого фильма. Ее как раз играла Кира Найтли. Она — это реальный персонаж из города Ростова, кстати. Потом она вернулась после обучения у Юнга и стала проповедовать психологию, психоанализ в России. Вот она как раз страдала тем, что получала оргазм, когда Юнг ее бил по заднице. Бил, кстати, судя по фильму, достаточно больно. Но это связано там, согласно сценарию, с какой-то психотравмой, физической травмой, нанесенной ей отцом. Отец ее бил в детстве. У меня периодически, но не всегда, возникает отвращение при виде женских гениталий. При просмотре порно. Это нормально? Я девственник, пишет Антон. Это не нормально, но этому есть объяснение, Антон. Раз вы девственник, и вы, правда, не пишете, сколько вам лет, то у вас, видимо, есть какой-то страх перед женщинами, иначе вы не были бы девственником. И поэтому у вас отвращение – это такая реакция, ну, связанная со страхом. Видите вагину, и у вас такое вот неприятное состояние, ощущение от этого. Так, сейчас я опять немножко потерял. Вот. Секунду. Сколько сообщений. Я так, сейчас, друзья мои, одну секунду, внимание. Я сейчас на мониторе пытаюсь найти сообщение. Так, так, так. Это я кручу мышку. Мышку кручу. Вроде докрутил. Так. Не могу себя простить за расставание с мужем. На контакт он больше не идет. Как простить себя? Мне 37. Боюсь, никого больше не встречу. Анна. Анна, вот мне нравится, когда в коротком сообщении есть вопросы, есть ответ. Вы себя не можете, не то что простить не можете расставание с мужем, вы просто боитесь, что никого не встретите. У вас первая часть объясняет, и вторая часть объясняет первую часть. Не надо ничего бояться. Если вы с мужем расстались, вы, наверное, знали, зачем вы это делаете. Если вы боитесь, что вы никого не встретите, это не повод жалеть о том, что вы расстались с мужем. Потому что если вы начнете эту историю сначала, я думаю, она кончится тем же самым. Не надо ничего бояться, тем более вам, вы пишете, 37 лет. Что за возраст, чтобы всего бояться? Тарас спрашивает. Я читал, что если психологические проблемы с женщинами, то может развиваться невротический гомосексуализм. Еще читал про ситуативный гомосексуализм. Например, в тюрьме. Это бред. Да, есть психологические проблемы с женщинами, но это не с женщинами, это с матерью в раннем детстве. То это одна из причин, которая может послужить формированию у мальчиков, так сказать, уже психологии гомосексуальной. То, что касается ситуативного гомосексуализма, то, если вы про тюрьму говорите, то со стороны, так сказать, активной части это даже не гомосексуализм. А вот со стороны пассивной части это уже насилие. Как бы добровольно люди не меняют свою ориентацию просто так. Это, как говорится, или есть, или нету. Наташа пишет: Аля, Наташа, тебе пишут. Мои поздравления с 8 марта. И большая просьба. Включите. А, вы включили какую-то нежную песню. Нет, Аля, спасибо за поздравление, но мы эту песню вряд ли найдем. И тем более название по СМС – это нереально. Валера, очень хочется влюбиться, никак, и никак. Вроде есть девушки красивые, а любви нет. Прохожу мимо. Ну, Валера, значит, вы не готовы пока к этому. Саша спрашивает. Вы сказали как-то, что любовные отношения основаны на сексе, и как-то грустно стало. Неужели все эти светлые чувства только для того, чтобы один орган вставил в другое? Как теперь жить? А когда я в детстве в девчонок влюблялся, это тоже на сексе было основано? Спрашивает Саша. Бедный Саша. Вот у Саши, видимо, какая-то тоже, наверное, психотравма, раз он так к сексу относится, как к вставлению одного органа в другой. Дорогой Саша, а в детстве вы же не в мальчиков влюблялись, правда? А в девочек. Значит, естественно, секс здесь присутствует, но в виде, так сказать, что называется, эротики. Это не секс, это влечение, там, душевное влечение, психологическое, эмоциональное, как хотите, назовите. Еще, естественно, без секса, но к противоположному полу. Это первое. Второе. Я не знаю, сколько вам лет, но если вам хотя бы 16 лет, и вы так воспринимаете, ну, противоставляете светлые чувства вставлению, как вы пишете, органа один в другой, то у вас просто серьезные проблемы сексуального характера. Все, что я могу сказать. Я, Марина из Перми пишет, я могу заменить подушки под двигателем у Волги. Заменить колесо легко. Ну, Марина, молодец. Лиза, скажите, а пассивный партнер при анальном сексе получает удовольствие? Я попробовала, мне не понравилось. По-моему, это извращение, ведь анус для члена создан. Не понял. Или извращение, или все-таки создан для члена, Лиза спрашивает. Лиза, вы в каком-то противоречии находитесь. С одной стороны, вы пишете извращение, а с другой стороны, пишете анус для члена создан. Вы уже решите. Нет, анальный секс извращением не является, если он, так сказать, согласие обеих сторон существует. Кто-то получает удовольствие от анального секса, кто-то нет. Это нормально. Не все обязаны получать удовольствие. Часто девушки сами нагружают себя различными обязанностями, пытаясь понравиться своим парням. А потом упрекают их в том, что они бездельники и неумехи. Неумехи. Неумехи, Наташа, или неумехи? Как правильно? Неумехи. Говорит нам Михаил. Михаил, не надо себя ничем нагружать. Надо вести себя естественно. Такой дурацкий способ понравиться, как делать то, что вы на самом деле делать не любите и не хотите, чтобы потом еще упрекать партнера в том, что он ничего не делает, это глупость. Вы лучше живите с человеком и наблюдайте. Там, у вас же есть свои представления о том, что должен делать мужчина, что должна делать женщина. Представления все эти, как правило, идут из семьи. Если вы видите, что ваша подруга, например, ничего не делает, ну, подругу поменяйте. Или делайте сами вместо нее что-нибудь. Заставлять что-то делать, это, в принципе, бесполезно. Это у человека или есть потребность, или нет такой потребности. А остальное все это, как говорится, от лукавого. Саша, вы все время говорите, что мужчин больше, чем женщин. Но дело не в количестве, а в качестве, причем и с той, и с другой стороны. Дорогой Саша, какая вам разница, какое качество, если нет количества? Представим себе прекрасных, замечательных женщин, очень хорошего качества, да, пользуясь вашей терминологией, но мужчин для них нету, просто физически не хватает. И что им таким хорошим делать? Галина пишет, мой муж офицер, сказала сразу, никаких стрелочек на брюках гладить не умею, в парадной форме не прикоснусь, гладит сам, все остальное делаю я. Раз в две недели делает все сам, а у меня выходной. Замечательное отношение, Галина. 363-3659, телефон. СМС 970-45-45, код 985. Читаем дальше. Жена просит вынести елку. Достала, унесу. Ярик из Челябинска. Смотрю на девушек и не могу понять, та ли это, которая мне нужна, так и живу девственником. Что делает Николай? Николай, вы так всю жизнь просмотрите на девушек, потому что проблема не в том, что вы сомневаетесь, кто вам нужен. У вас какой-то страх перед отношениями, поэтому вы так и ходите по жизни, никого себе не найдя. Светлана пишет: расскажите, что такое фригидность? Я не получаю оргазма никогда. Рассказываю. Фригидность — это буквально холодность. Видимо, имеется в виду сексуальная холодность. Женская холодность или холодность. Наташа, холодность или холод? Холод, ну, я правильно сказал. Мы не будем брать сейчас клинические случаи, связанные там с анаргазмией, вагинизмом и так далее. Давайте возьмем бытовую историю фригидности. Бытовая фригидная история — это история про женщину, которая, дальше идет двоеточие, болит голова, так устала на работе, орут дети, за стеной спит мама, завтра рано вставать, сил больше нету, я целый день готовила или что мыть в эту ночь. Короче, секс она не хочет. В ее понимании по причине, скажем, усталости. Можете придумать другую причину. В реальной жизни это человек, который не испытывает сексуальные потребности вообще. То есть для фригидной женщины характерно, ну, на первых порах отношений некое тактильное удовольствие с партнером за счет того, что там она любит человека. И всякие телодвижения, там, поцелуи, ласки, в принципе, вызывают у нее положительные ощущения, чувства, эмоции и так далее. Но в реальной жизни этот человек потребности сексуальные вообще не испытывает. В силу каких-то причин, это может быть, опять же, какие-то детские травмы, это может быть депрессия, астения, какие-то проблемы со здоровьем и так далее. И в реальной жизни, в обычной жизни, встречается вот не такая жесткая фригидность, когда человек, там, я не знаю, женщина никогда не имела секса, встречаются такие вялые текущие истории с женщинами, которые, ну, как бы надо, есть супружеский долг и что-то в этом духе. А никакого удовольствия сексуального женщина не испытывает. Никогда она не будет инициативу сама проявлять, в постели будет вести себя достаточно пассивно. Это чувствуется. Когда женщина не хочет секса, это всегда понятно. Так что вот примерно так про фригидность. Евгений спрашивает: Михаил, на ваш взгляд, графология — это настоящая наука или жалкая пародия на нее? Давайте, Евгений, разделим две графологии. Та графология, которую вы видите там во всякой желтой прессе, объявления там маги, ясновидящие, графологи, это, конечно, пародии даже не на науку, а неизвестно на что. Далее есть графология, цель которой — с лечения подписей, почерка для того, чтобы установить, скажем, там, поддельные документы. Да? Ставил человек подпись под ним, под документом, или это подпись поддельная. Есть такая графология, есть графологическая экспертиза, распространена достаточно. Но самая интересная графология, мне она просто самому интересна, поэтому я о ней расскажу немножко побольше, это аналог тестирования. То есть графология... Она существует в трех странах, в основном она развита, это США, Голландия, Израиль. Весь остальной мир в основном пользуется тестированием. В чем отличие графологической экспертизы от тестирования? Во-первых, выше валидность. Валидность – это соответствие действительности. То есть там за 80% соответствие в графологической экспертизе. А у тестов таких серьезных, больших, бывает 70-75, редко когда вообще до 80 доходит. Второе. К тесту можно подготовиться. Если человек, например, устраивается на работу, то, в принципе, он может выучить те тесты, особенно если он несколько раз уже это делал, или, например, какой-то там шпион промышленный. Он давно уже эти тесты и ответы на них выучил. Графология так устроена, что вы пишете некоторое количество слов на любом языке, любой там рукой, ногой, неважно, и экспертиза показывает очень много параметров. Подходите ли вы для этой должности, есть ли у вас способности, чтобы работать на этой работе, можете ли вы оказывать медицинскую помощь, продавать продукты, можете ли вы быть руководителем, как вы будете решать задачи в цейтноте, можно ли грузить вас работой, можете ли вы делать несколько разных работ одновременно. Есть графологи, которые, экспертизы, которые занимаются, например, профессиональной ориентацией, куда вам, вашему ребенку лучше пойти учиться. Есть, которые работают с семейными парами по поводу, так сказать, их проблем психологических и так далее. Графолог может установить даже некоторые заболевания, которые есть у человека. В общем, мне это самому нравится. Я как-то вообще собирался этим заняться, чтобы в консультации была еще одна такая услуга, именно графологическая экспертиза. Ну, помимо всего перечисленного, а я уже говорил, очень серьезное отличие от тестирования. К графологической экспертизе вы подготовиться не можете никак. Вы можете писать хоть левой ногой, хоть справа налево, это роли не играет. Экспертиза все равно выявит, что, так сказать, существует в реальности. А тест к ним, конечно, можно подготовиться. 363-3659 – это телефон, СМС 970-45-45, код 985.
Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743-18-39. Звоните 743-18-39.
продолжаем разговаривать. Напомню еще раз, телефон 363-3659, смс 970-45-45, код 985. Аглая бедная пишет: болезненно хочется иметь рядом человека, которому можно душу раскрыть, быть на одной волне. Такого нет, иногда чувствую, что никому не нужна, а иногда по барабану всех. Аглая милая, вам надо не человека искать, которому душу раскрыть, а разобраться со своей душой самой. Человек, очень многие, да, так говорят о том, что вот я такой бедный, несчастный, мне так плохо, мне бы найти близкого человека, который бы мог меня понять. А вам надо решить проблему с собой, вам надо себя сначала понять и с собой быть на одной волне. Тогда и люди появятся. Иначе получится, что ваш человек будет такой же проблемный, как и вы, и вместе такие будут инвалидные отношения. А такой принц, который все понимает и на одной волне, поэтому тоже маловероятно, потому что, видите, вам все то по барабану, то вы чувствуете, что никому не нужны. Надо, чтобы вы были нужны себе в первую очередь. Будете нужны себе, будете нужны другим. Раиса, здравствуйте.
Добрый вечер или ночь уже. У меня такой вопрос. У меня два внука. Одному 10 лет, другому год и 9. И вот мне кажется подозрительным отношение старшего мальчика к младшему. Он его очень страстно целует. Я видела, когда малыш лезет к нему в постель, он по гениталиям его гладит. Вот можно ли бы в таком возрасте определить ориентацию старшего мальчика?
Ну, это сложно, но ему надо хотя бы сказать, чего ему делать нельзя с младшим ребенком. Хотя бы начните с этого. Никаких там в постели вместе, и что гениталии трогать нельзя у другого человека, в частности, у младшего брата и так далее. А все остальное с детским психологом. Евгений из Томска. Знаете, когда они просят выбросить мусор, говорят, не мужское дело. Это верно. Очень доволен. Ой, как мало человеку надо для счастья. Мусор не заставляет выносить, и уже прекрасная жена. Илья. Любимое дело реально не приносит доход. Заниматься другим не лежит душа. Как быть? Илья. Ну, это такой классический конфликт интересов. Вы решите, что вообще хотите. Или вам деньги нужны, или они вам не нужны, а хочется заниматься тем, что деньги не приносят. И выберите правильно. Ксения. Моя мама, 52 года. Очень неуверенный в себе человек. Постоянно ищет внимания, одобрения со стороны окружающих. Часто переживает и плачет по причине того, что ей кажется, что она никому не нужна. Как ей помочь повысить самооценку? Мы с братом ее очень любим, но уже выросли 26 и 27 лет. Живем отдельно от нее собственными семьями. Ксения, ну, к психологу маму надо отводить, раз такая проблема. Вот Аглая нам только что писала, что она никому не нужна. Много, к сожалению, людей, которые чувствуют, что они никому не нужны. Дорогие люди, вы поймите простую вещь. Это как вот человек, который написал, что кругом ужас и беспредел. Я объяснил, что у него просто депрессия. Мысль о том, что я никому не нужен, возникает у человека, когда он не нужен сам себе, когда он не любит себя, он не интересен себе. Ему кажется, что он также нелюбим и неинтересен другим. Здесь вот такая жесткая связь. В чем наша ошибка? Наша ошибка в том, что, будучи с такой проблемой, мы пытаемся ее решить за счет других людей. Мы все время живем в иллюзиях и мечтах, что нам должен встретиться человек, которому мы будем нужны. Но если мы себе не нужны, то другим мы будем ровно к нам будут относиться, так же, как и мы к себе относимся. Вы должны это понимать. Это, может быть, вам кажется более долгий путь к себе, да? Гораздо проще найти того единственного, который тебя поймет и примет таким, чем заниматься самим собой. Но, друзья мои, поверьте, проблемные обычно притягивают тоже проблемных. И из этого правила не бывает исключений. А то, что вы можете и должны быть в гармонии с самим собой, вы должны нравиться себе, вы должны быть интересны себе, вы должны любить себя и должны быть нужны сами себе. Может быть, вам этот путь кажется дольше, но он, что называется, на всю жизнь. Он не зависит от наличия или отсутствия людей в вашей жизни. Более того, когда вы достигнете этого состояния, вы поймете, что кругом есть, вас окружают люди, которым вы тоже нужны. Вообще, я уже один раз отсылал к этой вещи. Хочу еще раз вам предложить. Вы можете в интернете набрать речь Чарли Чаплина на его 70-летие. Вот вы прочитайте, что Чарли Чаплин сказал про себя на свое 70-летие. Может быть, вам это поможет. Все абзацы его речи начинаются с одной и той же фразы: «Когда я полюбил себя». Почитайте, как изменилась его жизнь. Видимо, Чаплин тоже не сразу себя любил. Хороший вопрос от Максима из Волгограда. Приходилось ли мне пользоваться услугами психолога? Или вы сам психолог и все сами знаете? Приходилось, Максим. А на Западе вообще это обязательство всех психологов ходить другим психологам. Называется это супервизия. Я не поэтому пошел, потому что у меня были проблемы. Я пошел и обсуждал их психологом. Михаил, здравствуйте. Пишет и говорят, основные проблемы в психологии идут из детства. Моему ребенку уже 4 месяца. Чего следует избегать, чтобы впоследствии не обращаться в вашу консультацию? Замечательный вопрос. Первое. Не надо от ребенка ничего ожидать, а любить его надо просто за то, что он у вас есть. Это первое. Сейчас я отвечу Андрею, а потом вернусь к вам. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте. Доброй ночи вам.
Добрый.
Мне бы хотелось коротенькую историю свою рассказать.
Давайте.
Может быть, и... Ситуация была такая, что прожил в браке практически 20 лет. Вот. И на протяжении 20 лет, скажем так, разное было, да, и приятное, и хорошее, и плохое.
Андрей, а что у вас за звуки там?
Что еще раз?
Звуки какие-то.
Ой, я прошу прощения, дворники работают. Из машины за. Все, я выключил.
Спасибо.
Вот, и, значит, смотрите, какая ситуация с супругой была. Постоянные упреки там, да вот, мы квартиру не можем купить, мы это не можем купить, мы то не можем купить. В общем, такое чувство вины было у меня. Угу. И создалось, что практически вот ничего не получалось. Я не знаю, может быть, это причина во мне была там, или в том, но я почему-то думаю, что причина была в том, что вот эти постоянные упреки и постоянно какие-то проигрыши во всем, в работе, в отношениях с людьми, с друзьями и так далее, и тому подобное, потому что, ну, такой человек, в принципе, никому и не нужен, потому что, ну, постоянное нытье мое, скажем так, потому что, ну, не получается, там, с человеком разговариваешь, знаешь, вот это не получается, то не получается, но человек выслушает, ну, он не нужен мне своих проблем куча. В итоге я встречаю 2 года назад женщину, которую, ну, с первого дня знакомства моего с ней, начинает меня поддерживать. Начинает говорить: да вот ты сильный, да вот ты это. Я вот где-то, ну, понимаю, где-то понимаю, может быть, поддерживает, может быть. Но хочу вам сказать, что все получилось. За 2 года я сделал огромную работу, скажем так, в плане того, что я купил отдельное жилье. Я сейчас живу с ней и счастлив. У меня вопрос, вот в чем причина была? В том, что я пересмотрел свое отношение, или все-таки причина была в том, что рядом появился человек, который поддержал?
Но и то, и другое. Дело в том, что для нас важно, чтобы нас поддерживали. Естественно, если нас топить и говорить, что из нас ничего не получается, что мы ни на что не способны и так далее, то это ничему не способствует. И когда в вашей жизни появилась женщина, которая вас поверила и стала вас поддерживать, естественно, и, во-первых, для нее хочется что-то делать, и сам себя чувствуешь человек. Как-то вот так. Так вот, возвращаясь к ребенку 4 месяца, чего следует избегать, чтобы потом не обращаться к психологу. Любить, безусловно, я уже миллион раз говорил, безусловно, это ни за что. Какой бы ребенок у вас ни был, вы просто так любите, потому что он у вас вообще есть. Никаких ожиданий, никаких идиотских амбиций, что типа, что отцы не допели, дети допоют, фигурное катание, английский, суахили, спецшкола и какой-нибудь остальной бред. Ребенок должен чувствовать себя комфортно в доме. Естественно, должна быть в доме такая благожелательная обстановка, никаких конфликтов между родителями. При том, что все живые люди. И, естественно, у всех есть эмоции. Не надо только вымещать их на ребенка или в присутствии ребенка. Очень интересная тема слова «нет» и вообще всякие запреты. До какого-то возраста ребенку можно, в принципе, позволять делать все, что он хочет, если это не опасно для его жизни. Ну, какие-то есть вещи, которые нам не надо позволять. Вот вчера был вопрос, если ребенок там бьет маму по лицу. Нельзя давать, конечно, ребенку бить маму по лицу. там, про двухлетнего ребенка шла речь, неважно. Но все это делается твердо и доброжелательно. И чем больше, чем дольше ребенок будет в такой здоровой атмосфере расти, тем он будет здоровее. Потому что, вот, кстати, тоже был такой вопрос. Но согласно всяческим теориям, дети уже рождаются с проблемами. Это неправда. Дети рождаются без проблем. Проблема у них возникает, как правило, из-за родителей и уже после рождения. У нас сейчас будут новости, потом продолжим разговор.
Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743-18-39. Звоните 743-18-39.
I'm over you. I'm over you.
что вы хотели знать о сексе и не боялись спросить. Наконец-то! Михаил Лобковский ответит за все. Пока спят дети и впечатлительные сограждане. Михаил Лобковский отвечает на все вопросы про это.
И про то. В ночь с воскресенья на понедельник с 0 до 2 часов.
Ну, я только сообщу еще раз. Телефон 363-3659, смс 970-45-45, код 985, и я отвечаю на ваши вопросы. Алина спрашивает. Михаил, если девушка, которая всю жизнь встречается с мужчинами, спит с ними, ей это нравится, но иногда думает о сексе с девушкой, при этом она не может себе представить, что встречается с девушкой, только секса хочется. Это бисексуальность или свойственно всем женщинам? Не понял. При этом она не может представить, что встречается с девушкой только с... А, то есть она не отношения, я так понимаю, хочет с девушкой, а только секса. Ну, какая-то бисексуальность в этом есть. И это не всем женщинам свойственно, но в большей степени, чем мужчинам. У кого больше проблем, у мужчин или у женщин? Психологических проблем. Сложный вопрос. Тут такая ситуация. С одной стороны, мужчины более компенсированы за счет того, что они, как правило, себя самостоятельно реализуют. Им не надо выходить замуж, чтобы обрести смысл жизни. С другой стороны, мужчины пытаются сами решать свои проблемы. У мужчин есть такая идея, что он должен. И это сильно отравляет его несильную психику. Женщины в каком-то смысле более стрессоустойчивы, а в каком-то смысле менее компенсированы там, за счет работы, например, да, более подвержены стрессам. Поэтому скажем так, что у мужчин свои проблемы, у женщин свои проблемы, и кого больше, кого меньше, сказать трудно. Но у нас есть женщина в студии, зовут Наташа, она что-то хочет сказать.
Недавно было исследование, по-моему, немецких психологов и социологов. И из их исследований получилось, что женщины чаще испытывают дискомфорт и зацикливаются на каких-то проблемах в связи с гормональными перепадами ежемесячными. То есть у них больше мелких проблем и больше они нервов тратят на какие-то вот
А мелкие. Мужчины сразу по-крупному.
А у мужчин эти проблемы возникают реже, они меньше зацикливаются на мелочах. Но их переживания по каким-то глобальным проблемам сопоставимы с женскими.
Вот так.
И по поводу бисексуальности. Тоже было исследование, проведено уже не помню кем. И получается тоже, что все люди абсолютно бисексуальны. Кто-то в большей степени, кто-то в меньшей степени.
Но ты имеешь в виду латентный там гомосексуализм?
Нет, это не то, что там латентный. Просто у любого человека... хотя бы раз в жизни приходит в голову мысль о связи с партнером своего пола.
Ну, понимаешь, в чем дело? Мысль, он может думать об этом, потому что это существует. Но потребности в лечении у него при этом не возникает.
Но из СМС следует, что девушка тоже это не реализует, а думает об этом.
Ну, ради бога, она может реализовать.
Просто, она просто это озвучивала. Нет, ну, просто мысли о связи с партнером своего пола, она приходит в голову любому человеку, независимо ни от чего.
Да.
И он при этом не является ни геем, ни бисексуалом, ни никем. То есть просто такие мысли приходят в голову.
Ну вот за счет того, что я сказал, все-таки латентного гомосексуализма.
Ну и точно так же, как в каждом человеке есть и мужчина, и
да,
женщина.
Черты.
В общем, ничего тут удивительного нет.
Нормально. Потому что там Евгений пишет, Наташа, ты послушай, он пишет сразу. А вы врете, пишет Евгений. А вы врете, что женщины ждут, когда с ними заговорят. Они отскакивают, когда на них только посмотришь. Евгений, вот вы мне пишете, что я вру. Я представляю, как вы смотрите на женщин, что они от вас отскакивают. Вы просто ведите себя не так агрессивно. Может, они от вас отскакивать не будут? Саша спрашивает, по лицу человека можно составить примерно психологический портрет? Ну, конечно. Этим впервые начал заниматься Ломбразо. Почитайте его.
Еще очень известная фраза, что человек к старости, на лице человека к старости появляется вся его сущность, вся его жизнь. Вот как он выглядит в старости, вот так он и жизнь прожил.
Не смотри на меня, я еще не старый.
Да ты огурец.
Так. А Сергей просто вот места себе не находит и спрашивает: Михаил, когда же нам будет позволено лицезреть Наташу, пусть даже в анонсе передачи? Народ волнуется. Ну, Сергей, у нас или все, или ничего. Ни меня не лицезреет, и ни Наташа. Пусть Наташа будет вашу фантазию эротическую. От Наташи, как от меня, у нас только голос в эфире. А не был свидетелем оргазма у жены, как принято природой. Какой самый простой гениальный выход для обоих? Что знаете о векторности из астрологии в браках?
Вот это... Не был свидетелем уже, в общем,
оргазма.
Внушает оптимизм.
Да, без комментариев. Можно ли узнать о психологии человека по литературным предпочтениям? Например, мой любимый писатель Хармс. Что это вам, как психологу, говорит Марк? Ну, что у вас хороший вкус. Я могу про себя сказать, может, это вам тоже поможет. Я, когда прихожу в книжный магазин, я говорю сразу консультантам-продавцам: а есть ли у вас что-нибудь нормальное, без депрессии, позитивное что-нибудь? И вы знаете, они разводят руками и говорят: вы знаете, практически ничего. И очень редко удается найти какую-то книжку, в которой не все умирают и не все болеют. И вообще не все так несчастливы. И сами продавцы книжных магазинов соглашаются с тем, что это редкость. Ну, надо понимать природу писательской натуры. Когда человек живет счастливо, он, в принципе, как правило, не описывает свою жизнь. А описывает жизнь люди, у которых все-таки есть психологические проблемы. И все великие, известные просто писатели, включая графоманов, это люди, как правило, конечно, проблемные. Но самые выдающиеся проблемные люди – там, Чехов, Толстой, Достоевский. А Хармс, он такой веселый.
И вообще, мне кажется, что в разные периоды жизни читаешь разные книги. Даже вот какое-то направление выбираешь себе, когда все в жизни хорошо. В общем, можно читать все, что угодно. И про концлагерь можно прочитать, какие-то действительно тяжелые вещи.
Ты мне про свои любимые книжки не рассказывай про концлагерь.
Нет, а когда какие-то есть трудности, какие-то проблемы, и хочется просто отдохнуть, многие уходят, например, в фантастику.
Да, безобидное
чтение. Что не имеет ничего общего с реальной жизнью.
Да.
То есть такой отдых от реальности.
Таня задает глубокий вопрос. Она спрашивает: в России есть действительно проблемы или просто так живем? Таня, а вы сами как думаете? Современному мужчине просто необходимо уметь справляться с компьютерами и прочими железяками, а не из Москвы. Да и женщинам тоже не мешало бы. Почему мужчина с мужчиной пидорастии, спрашивает Радик из Казани, а то же самое с женщиной нормально? Вы как Радик загнул? То есть мужчина и женщина нормально, а с мужчиной пидорастии. Смешной. А в диссиденты идут тоже люди с психпроблемами, спрашивает Саша? Нет, как раз. Я вам хочу сказать, в советское время был такой профессор Снежневский, по-моему, его была фамилия, который придумал термин «вялотекущая шизофрения» для диссидентов. И многих диссидентов не в тюрьму сажали, а в психиатрическую больницу. А идея была следующая. Если человеку не нравится его жизнь, ну, не его личная жизнь, а жизнь его страны, то он точно псих. Нормальному человеку советский режим должен нравиться. Но вот мы недолго, кстати, недалеко отскакали от этого периода. Скоро нам, видимо, опять будут привыкать к этому.
Ну, кстати,
к этой идее.
Мне кажется, очень интересный вопрос. А ведь действительно, что человеком движет, когда он понимает, что он, в общем, рушит свою жизнь полностью?
Ты знаешь, ну, естественно, есть идея борьбы за справедливость некую, да, в любом диссидентском движении.
Ну, ведь утопичность этого в Советском Союзе была совершенно очевидна.
Ты знаешь, нет. Все-таки Советский Союз пал в результате. Люди погибли, многие сгнили в тех же психбольницах и в тюрьмах, кого-то вообще расстреляли.
Нет, ну вот осознание, ведь это же ни для кого не было секретом, из диссидентов, из тех же самых, что происходит с такими, как они, в тюрьмах, что происходит в психбольницах, это же не было такого.
Понятно, они знали, на что они шли.
Вот как люди вот на это вообще решались?
Так как я с огромным уважением к ним отношусь, то я только могу одно сказать. Они были борцы, и им как бы за это, я не знаю, уважение, слава и почет.
Это без сомнений. Но просто вот я для себя, например, такого не представляю.
Даже если у них были какие-то проблемы, я даже обсуждать это не хочу. потому что я уважаю этих людей. И то давай не копать, да? Давай скажем так. Многие из них ведь не за себя боролись. Они боролись за других людей. Тот же, возьмем академика Сахарова. Он же себе, в принципе, ничего не хотел. Он занимался в основном там политзаключенными. Он, что в этом нездорово, если человек пытался вытащить из тюрьмы других людей? Я в этом вижу только абсолютно здоровые проявления.
Я не говорю, что они какие-то нездоровые. Я просто хочу понять, вот, как вообще человек может на это решиться.
А я хочу понять, как 300 миллионов человек решили сделать вид, что им все нравится. И так 75 лет.
Страх.
Вот мы, может быть, про них поговорим, что они больные. Если они живут, всю жизнь прожили в страхе. Если они, я не знаю, там, не с 17-го года, там еще романтики какие-то были, а уже, я не знаю, с начала 30-х и конце 20-х годов уже все поняли про все, а уж брежневские эпохи уж совсем все поняли. И все при этом делали вид. Вот это нездоровая психика. То есть ты живешь не своей жизнью, ты в нее вообще не веришь, ты считаешь, это полное дерьмо, но при этом продолжаешь жить и делать вид, что все нормально. Вот где болезнь. А такие люди, как Сахаров, они на этом фоне просто чистые здоровья.
Знаешь, вот я тебе могу так сказать. Вот интересная, конечно, у тебя такая позиция. У меня в семье никто ни в социализм, ни в коммунизм не верил. То есть никогда в жизни никто не вступал в партии. В общем, ненавидели всю эту власть всеми фибрами души. Но я тебе могу сказать, что до 5 класса я была абсолютно уверена, что я живу в лучшей стране на земле.
Ну, слушай, давай не будем сейчас детские наши воспоминания ворошить. Я с братом дрался за значок Ленина, потому что мне казалось, что у него красивее, чем у меня. Но мы дети были. Красивее? Спасибо. Но мы были дети. А мы говорим про взрослых людей.
Ну, хорошо. Но вот я до 5 класса была абсолютно в этом уверена. То есть родители мои боялись просто мне говорить эту правду.
Послушай меня. Вот, например, мы все про Россию, да про Россию. Возьмем Германию. На сегодняшний день немцы считают, что у них было просто массовое помешательство. Если особенно иметь в виду, что Гитлера избрали абсолютно легально, он абсолютно прозрачно выиграл свои выборы. И как это вся страна, но, слава богу, тоже не вся страна, там тоже были диссиденты, но подавляющее большинство немцев во все это дерьмо поверили, с этим дерьмом жили. И когда все это закончилось, тут стала такая идея в Германии, что это какое-то буйное помешательство просто всего государства. Бывают такие вещи.
Но, на мой взгляд, это все закончилось в Германии. Я все-таки про Германию так вот много знаю. В Германии все это закончилось тогда, когда их детей стали призывать. Гитлер-Югенд.
Ну, понятно, что если бы так все хорошо было бы, вряд ли бы они осознали.
Если бы граждан Германии не призывали на войну, да, когда они своих детей прятали в лесах, в землянках. Просто это реально так. Или под железнодорожными путями. Просто вырывали целые канавы и там сидели целыми деревнями.
Конечно,
дети.
Когда человеку даешь по голове, он как-то быстрее осознает свои ошибки.
Нет, вообще все как бы лучше осознается на своей шкуре.
К сожалению, вот наш бэкграунд, как говорят, да, наш почти 80-летний, он сегодня дает о себе знать. У нас сегодня очень многие живут, делая вид, что все хорошо и все нормально.
А, слушай, у нас до сих пор, например, в поликлиниках, вот я просто наблюдала картину, посетители поликлиник, то есть люди, которые болеют или пришли с детьми, они боятся в кабинет к врачу зайти. Боятся побеспокоить. Все это шаркая ножка, извините, простите, ну, да. Кланяясь. Это что?
Это надолго еще. Да это... Но это надо из себя выдавливать.
Но это выдавить практически
рассказал
невозможно.
Рассказал поэт. Возможно.
Требовать что-то. Люди, не знаю, может быть, моего поколения вот уже начали что-то требовать.
То есть ты уже ногой в кабинет врача открываешь?
Нет, я не открываю ногой, но я не буду шаркать ножкой, когда я понимаю, что человек должен оказать мне какую-то некую услугу.
Это даже, в общем-то, и не услуга, это работа.
Нет, ну это все равно какая-то сфера услуг, я не знаю, как это назвать по-другому.
Да.
То есть я, например, не могу понять, если врач ставит неправильный диагноз, а потом еще пытается права качать. Вот да. Такую позицию я не понимаю.
Поехали дальше. Таня, как выйти из состояния притупления эмоций? Таня, я не знаю, если вы про астению говорите, то у вас какая-то проблема может быть. Астения, что такое притупление эмоций? Не могу забыть первую любовь. Взаимно. Любит, но отношений не было. Уехала в Москву. Кажется, всегда любить ее буду. Через 10 лет, через 20. Это из-за непережитого, спрашивает Ира. Ну, наверное, у вас есть ощущение, что вы там ничего встретить такого же не можете. Влад тоже пишет 20 лет. После разрыва с девушкой не могу наладить новые отношения. Прошло уже 8 месяцев. Кажется, что любовь обречена на провал. Как с этим бороться? К психологу записаться средств не имею. Уважаемый Михаил, Александр пишет. Мне кажется, что психология российского народа населения не создана ни для демократии, ни для позитива вообще. Что значит она создана? Кем она создана? Все в наших руках, Александр. Мы сами свет психологии создаем. Когда вы говорите, она создана, то надо понять, что кто-то есть, который в нас эту психологию вкладывает. То, о чем, вот, например, Наташа говорила. Алла спрашивает, что значит строить отношения. Строить ли отношения с родственниками, партнерами, если они настроены ко мне недоброжелательно. Что за два сорта женщин? Одних якобы можно любить, а других, на других жениться. Что это за другие? Чем они различаются? Я даже не знаю, с чего начать. Я вообще приверженец того, что отношения или есть, или нету. Строить, как ломать себя, подстраиваться, тоже против. Если родственники относятся недоброжелательно к вам, вы тоже не обязаны с ними иметь отношения, ну и так далее. Сколько по времени занимает лечение депрессии, спрашивает Ирина. Но депрессии разные бывают, разного происхождения и разные по времени. Но в среднем считается от там 3 месяцев до полугода курс, если мы при препаратах говорим. Но тут все индивидуально, можно и год, и два пить. А можно там, ну, 2 месяца, наверное, минимальный срок. Любить себя, восхищаться собой это, или примириться с собой – две большие разницы, пишет Таня. Вот Олег пишет. А общественные активисты тоже люди с психпроблемами? Олег, дорогой, давайте не будем во всех людях искать психологических проблем. Давайте вообще на индивидуальном уровне рассматривать. Этот человек имеет проблему, этот не имеет. При этом оба они занимаются... Чем они занимаются? Общественной активной деятельностью. Вообще люди активные, они в принципе нормальные должны быть. Гораздо хуже тем людям, которые не активные, которые, как у нас говорят, дальше носа своего не видят, а вообще живут какой-то своей достаточно убогой жизнью, ничем не интересуются и вообще не активны. Не будем, давайте, вешать всем ярлыки. Игорь, Екатеринбург, мне 25. Есть интересная работа, друзья, все здорово, но не могу влюбиться. Последний раз любил 4 года назад. Отношения без любви длились не более чем полгода. В итоге не чувствую себя счастливым. Что делать? Дорогой Игорь, то, что вы не чувствуете себя счастливым, напрямую не связано, что вы не влюблены. Я совершенно согласна с первой СМС. Когда вижу маленьких детей, мне страшно подумать, что с ними могут сделать в нашей стране. Уж лучше не рожать после выборов. Особенно часто такие мысли приходят. Катя пишет. Катя, вот тоже у вас такое сознание немножко негативное. Давайте позитивнее мыслить. Ребенок же не в стране будет воспитываться, а у мамы с папой. Детей 8 и 10 лет возят к маме в тюрьму на свидание. Не вредно ли это для них? Им говорят, что она в санатории. Но, наверное, детям надо же с мамой общаться. Надо выбирать, наверное, более важное. Наверное, важно общение. Ирина спрашивает. А дети будут любить родителей, если родители их любят безоговорочно? Ирина уже пытается, видимо, торговаться. Стоит ли не любить безоговорочно детей? Будут ли они мне отвечать взаимностью? Будут, будут, Ирина, не волнуйтесь. Десять лет живу с человеком в депрессии, о котором вы говорили в начале передачи. Помогите, что делать? Уже развивается комплекс, что я сама не права. Но выслушав вас сейчас, понимаю, что проблема не во мне. Спасибо за ответ, Алиса из Балашихи. А в чем, что делать? В чем помочь? Не очень понимаю ваш вопрос. Друзья мои, ну все. На этом наша программа подошла к концу. Я желаю, чтобы жизнь ваша была беспроблемной по возможности, чтобы вы были счастливы, умели получать удовольствие от жизни и прощаюсь с вами до субботы. Пока.
Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743-18-39. Звоните 743-18-39.